дорогие братья и сестры, в конце февраля я проповедовал о крещении Духом Святым. И это очень важная тема, тема о Духе Святом, которую мы как бы не то чтобы избегаем. Просто сам Дух Святой, его призвание, его цель на этой земле – прославить Господа нашего Иисуса Христа. И служение Духа Святого, которое проходит через церковь, через верующих, через возрожденных людей, оно направлено именно на это, чтобы прославить Сына, чтобы поклониться Ему, чтобы воздать Ему всю славу, потому что Он достоин, потому что Он наш Искупитель, потому что Он наше спасение. Но прославить Бога, прославить Сына мы не можем сами по себе, по своей, как люди, как грешники, как пропащие в этом мире люди, мы не можем. Это, если образно сказать, как если расслабленному или там парализованному человеку говорить, вот сделай что-нибудь доброе в этой жизни. Он, может быть, умом и соглашается, что хотелось бы что-то сделать, но не может пошевелиться. И вот неверующий человек, он, в принципе, в таком состоянии парализованном находится, он не может сделать ничего. Но человек верующий, человек возрожденный, человек, крещенный Духом Святым в церковь, в тело, погруженный в тело Христово, он призван жить святой жизнью, призван творить добрые дела. И он, это не просто какое-то доброе такое пожелание, это реальная возможность для каждого верующего человека. И когда мы в церкви сталкиваемся с различного рода проблемами, в жизни верующих людей что-то происходит не так, что-то плохо, да? Человек не живет, может быть, как мог бы жить, то если задумаемся хотя бы на миг, почему это происходит, то понимаем, что проблема не в Боге, не в Его верности, не в Его силе, проблема не в том, что Духа Святого нет, проблема в человеке. И сегодня мы посмотрим еще на одну важную истину Священного Писания. Это единственное место, как в Новом Завете, которое побуждает нас, верующих, возрожденных, живых, делать или жить какой-то, жить жизнью освящения. Да? Текст находится в послании к Ефесянам. И там апостол Павел вот именно рассуждает об освящении или учит церковь освящении верующих людей, возрожденных людей. Потому что в начале послания он именно как бы утверждает эту истину, что невозрожденный человек, он не способен жить жизнью святой. Нас и вас, мертвых по преступлениям и грехам, Бог оживотворил. И вот это дает нам возможность и право жить святой жизнью и служить Богу. Нести Евангелие этому миру, делать те дела, к которым мы призваны. Итак, давайте посмотрим на этот текст. Это послание к Ефесянам, 5 глава. Я прочту с 17 по 21 стих. Небольшой отрывок. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Я подчеркну еще раз, что это единственное место в Новом Завете, которое говорит нам или призывает нас исполняться Духом Святым. И возникает сразу же естественный нормальный вопрос, как же так, мы крещены Духом Святым? Дух Святой живет в верующем человеке. Как мы можем исполняться? Когда? С какой целью? Очень много вопросов может возникнуть у нас. И почему мы должны это делать, если Дух Святой уже живет в нас? И я приведу такой один пример, он может быть несовершенный, но он немножко, может быть, покажет нам эту грань, почему мы должны это делать. Потому что, например, представьте, вы пригласили в гости к себе друга. Пригласили его, какой-то день выделили, все. Он пришел, вы его встретили радостно, пригласили в гостиную, посадили его, там мягкое, удобное кресло, и сказали, ну, ты побудь немножко здесь, а я сейчас порешаю свои дела и приду к тебе. И сидит друг час, а вас нет, два часа, он уже волнуется там, а вас нет, вы заняты своими делами. И день прошел, а вы забыли о нем. Вот иногда верующие люди думают, что они однажды пригласили Бога в свою жизнь, и этого достаточно. И он там, как друг в этой гостиной, пусть сидит, а я буду заниматься своими делами, решать свои вопросы, устраивать свою жизнь. Но Бог напоминает нам о том, что Он не просто пришел в гости, Он пришел с более важной целью. Об этой цели мы сейчас порассуждаем, посмотрим. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В самом начале этого отрывка апостол или Господь через апостола акцентирует наше внимание. Не будьте нерассудительны. Нерассудительны, не мудры, да? Но познавайте. Вот чем отличается рассудительный человек от нерассудительного? Часто христианскую жизнь сравнивают с путешествием, со странствованием даже больше, со странствованием по этой земле. Ну вот путешествие, может, нам ближе, мы больше и чаще путешествуем. Так вот, что делает мудрый путешественник? Вот необходимо нам посетить какое-то место на этой земле. Что мы делаем для этого? Ну, например, такое экзотическое место. Захотите вы попасть в Эквадор. Знаете, где это? И для того, чтобы хотя бы узнать, как туда добраться, вам нужно посмотреть на карту. Нужно изучить, что туда летает, ходит или плывет. Узнать, способны ли вы достичь этой точки, то есть есть ли у вас какие-то ресурсы, приобрести билеты, узнать, что там можно посмотреть. То есть рассудительный человек готовит план путешествия и смотрит, когда уже приезжает на место, он уже знает, что идет, зачем, он рассуждает об этом, он думает об этом, размышляет, и его путешествие, оно осмысленно. Оно не просто вот так вот по наитию, а представьте другого человека. Вот захотелось ему в Эквадор, он выскочил на трамвайную остановку, подбежал к первому трамваю, к водителю трамвая, говорит, плачу любые деньги, вези меня в Эквадор. И, не знаю, есть трамвай 17-го маршрута, не знаю, но человек, который нерассудителен, он примерно так и поступает в духовной жизни. То есть вот я вскочил в трамвай, и он меня уже обязательно куда-то вывезет. Бог верен, да? И это правда. Бог проведет, как мы сегодня пели в хоре, что Бог возьмет за руку и поведет. Весь вопрос, даем мы эту руку или нет. Весь вопрос, держимся ли мы за Бога или нет. Поэтому рассудительный человек познает, говорит, познавайте, что есть воля Божия. То есть Бог нас призвал к себе не просто для того, чтобы мы мило провели время в этом путешествии, а с какой-то определенной целью. И пока каждый из нас не врезется в эту книгу, святую книгу, в это Слово Божие, которое говорит нам о том, куда мы идем, что мы движемся к небесному Иерусалиму, что нас ожидают на пути определенные проблемы, что нам необходимо будет их преодолевать, что каждый из нас имеет власть и силу преодолевать эти проблемы, которые восстают на нашу душу, которые мешают, может быть, нам идти где-то за Богом, но и в то же время воспитывают и закаляют нас, потому что в этих испытаниях, в этих проблемах проявляется действительно наше желание и стремление попасть в этот небесный Иерусалим. когда мы познаем, что значит познавать волю Божию? Это не просто получать информацию. Это не просто знать какие-то истины, которые нам повторяются там каждое воскресенье или каждую среду, или мы слушаем какие-то аудио, видео, проповеди в интернете. Это не просто знать, что Бог нас ведет куда-то. Это идти за Христом в реальной жизни, в повседневной жизни. И пока мы не сделаем хотя бы первый шаг, мы будем так вот теоретически знать, куда идем, зачем идем, но пока не будем идти, следовать за Христом след в след, к сожалению, мы останемся на том же самом месте, на той же остановке трамвая. Поэтому познавайте, что есть воля Божия. Это необходимое и важное условие для исполнения Духом Святым. Следующее. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Некоторые другие переводы говорят о том, что не упивайтесь, потому что оно ведет к распутству. И это правда, потому что, скажите, вот что происходит с человеком, который выпивает или упивается? Что с ним происходит? Самоконтроль теряет, деградация. Что еще? Перестает рассуждать здраво. Это безусловно, да, огорчает ближних. То есть человек, который упивается, который стремится, и не обязательно упивается, стремится к каким-то своим идолам сердца, этот человек теряет контроль над собой, как сказали, да, не контролирует свое поведение. Ну, на образе пьяницы это более всего как бы видно. Человек у моря по колено, 23 главу притчи прочитайте. Человек, ну, как бы у него появляется такая иллюзорность свободы, что ли, да, беспечность такая. Он не контролирует свои слова, свои поступки. Он ведет себя неадекватно, как говорят. Почему апостол сравнивает или противопоставляет, скорее, вот такую ситуацию с исполнением Духом Святым? Подумайте об этом. Почему Господь хочет, чтобы мы увидели некую связь или проследили некую связь? Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Человек, который увлекается вот этим зеленым змеем или увлекается еще какой-то зависимостью или пороком, он теряет контроль над собой, теряет контроль над своим поведением, ему море по колено, и он уязвим для любого греха. То есть он не видит разницы, что хорошо, а что плохо. Ему все хорошо. Били меня, не болело. Так сказать, был как наверху мачты, качало там и так далее. Но отосплюсь и пойду делать дальше. И вот такое состояние человека, который не контролирует себя, оно как бы, ну, люди в этом мире частенько как бы прибегают к этому средству для того, чтобы, ну, наверное, кто-то расслабляется таким образом, получает удовольствие. Верующий человек. И Писание все призывает верующего человека вести трезвый образ жизни, трезвиться. Мы, конечно же, не найдем нигде запрета на полного запрета на употребление спиртного вина, там, допустим, да, в Писании. И люди, которые склонны к этому, они очень часто добиваются, что покажите мне, где написано, что нельзя. Но все Писание говорит о том, что верующий человек должен быть трезвиться, должен быть трезвым, иметь трезвый взгляд на жизнь. И это противопоставляет апостол, чтобы показать, что когда мы исполняемся Духом Святым, мы как бы тоже теряем контроль над своей жизнью. Но этот контроль осуществляет Дух Святой. И очень важная, самая важная, наверное, истина. Очень многие люди думают, что исполниться Духом Святым – это какой-то силой владеть, чтобы то делать и это делать. Это побочный эффект. Основная цель – это встать под Божий контроль, подчиниться Богу, покориться Богу, Его власти, Его воле. Во-первых, познать эту волю, а во-вторых, подчиниться ей, покориться ей, жить в согласии с ней. Господь говорит: исполняйтесь Духом. А как это? Многие люди придумывают какие-то свои идеи. Берут тексты Священного Писания, интерпретируют их, вкладывают какой-то свой смысл, добавляют, убавляют, подстраивают под свои идеи. А все, ну, как бы очень прозаично и просто. Мы можем исполниться Духом Святым тогда, когда мы покоряемся или подчиняемся Божьему Слову, когда мы познаем Его. И когда мы не просто соглашаемся, что это хорошо, не просто думаем, что так правильно, а поступаем, живем в согласии с Божьей волей. Когда мы принимаем Его водительство, Его руководство в своей жизни. И это достаточно сложно, потому что каждый из нас имеет еще остатки этой духовной, греховной природы, которая в нас, и которая пытается руководить, которая пытается овладеть нашей жизнью, которая противостоит. То есть этот отрывок, он написан в контексте рассуждений об освящении, и там есть такая основная центральная мысль у апостола Павла о том, что мы должны совлечься ветхого человека и облечься в нового, созданного по Христу. Мы должны снять с себя как одежду старую природу, старые привычки, старую жизнь, в которой жили всегда, в которой поднаторели, в которой имеем богатый опыт, и жить новой жизнью, той, которой предлагает Господь, той, которой показывает Господь, как мы должны жить. Как это происходит? Что мы должны делать? Эти вопросы, они возникают перед нами. И многие люди думают, что ну, надо как-то вот, чтобы это проявлялось особенно сильно и какими-то такими сверхъестественными средствами. И увлекаются различного рода гласолалиями, например, чудесами и прочими вещами. Я не хочу сейчас никого осуждать, я просто хочу сказать, что говорит Господь по этому поводу? Посмотрите. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя» или «друг друга». Это можно и так перевести. «Назидая самих себя» псалмами. Псалмы, книга псалмов – это не только книга псалмов. Псалмы содержатся и так, и в Ветхом Завете, и в Новом. Духовные песнопения или песнопения, которые по сути Слово Божие, пропущенное через жизнь верующих людей Ветхого Завета, Нового Завета, людей, которые жили по Писанию и для которых истина Божия, она прошла через них, и они это, Бог, вернее, через них уже делится с нами. И вот апостол говорит, назидая самих себя псалмами, назидая опять же. Вначале мы читали о том, чтобы мы познавали волю Божью, а здесь назидая себя Словом Божьим. То есть это необходимое условие. Раньше, ну вот в исторических церквях вы знаете, что Слово Божие, оно нараспев звучит. Да, вот вы были в православном храме, там читается какие-то... пропевается, вернее, Слово Божие. Традиция осталась. Воспевать или пропевать Божье Слово мы этим самым как бы лучше его запоминаем, лучше оно проникает в нас. Это свойство нашей человеческой природы, когда через пение какое-то слово попадает в нас, и оно производит свою работу. Когда оно положено на ноты, когда оно приходит с музыкой, это слово, оно легче остается в нас. Вот бывало с вами, когда где-нибудь по радио там, или где-нибудь вы услышите какую-то пустую песенку с утра, а потом целый день она у вас в ушах где-то там звенит. Вот когда мы прибегаем к Божьему Слову, пропеваем его, когда мы пропеваем псалмы, вот сегодня мы это делаем, очень важно, чтобы мы это делали дома, когда мы собираемся, может быть, там с друзьями. Современное поколение людей, оно все в наушниках, мы больше привыкли слышать, это тоже хорошо. Но иногда проявляйте знак уважения к Богу, вынимайте эти наушники, оба сразу из ушей, и пропевайте Богу славу, возвещайте о Его силе, о Его величии. Это очень важно. Важно для того, чтобы мы могли действительно исполняться Духом Святым, чтобы мы помнили о Его присутствии в нашем сердце, чтобы мы не забыли о Нем, как о том госте, которого пригласили и оставили наедине. Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными. Словословиями. Словословиями. Вот словословиями. Сложное такое слово, которое говорит о том, что мы должны славить Бога. Это наше призвание. В вечности мы тоже будем славить Его, и надо учиться это делать сейчас. Надо присоединяться к тем хорам ангелов, которые поют славу Богу. А есть за что петь, не правда ли, братья и сестры? Когда мы посмотрим на свою жизнь, мы можем славить Бога с чистым сердцем, потому что Он нас любит, потому что Он взял нас из этого мира, поднял из грязи, нашел в погибающими, в ужасном состоянии и вытащил, как из тенистого болота, и поднял на высоту. И дает вот то непостижимое уму человеческому состояние духа, души, когда мы можем быть в Его присутствии. Присутствие Бога, сотворившего этот мир, сотворившего нас. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Кто-то думает, что, может быть, голоса нет. Медведь на ухо наступил, да хоть на два уха. Писание говорит о том, что мы можем это делать в сердце своем. И когда душа поет Богу, когда душа славит Его, мы приближаемся, приходим в Его присутствие, мы становимся сопричастниками Его естества. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Благодаря Бога и Отца. Благодарите за все и всегда. Всегда и за все. Эти слова можно поменять и так, но они отражают очень важную истину. Часто мы, попадая в сложные ситуации, хорошо благодарить Бога, когда все хорошо. Когда дети здоровы, когда есть работа, когда в семье хорошие отношения, когда мы едины во Христе, когда в церкви благодать, прямо вот благодать и благодать. А когда не совсем так, за все благодарите. Попадая в сложные ситуации, попадая в тяжелые ситуации, когда нас посещают болезни, когда мы теряем работу, когда у нас происходят какие-то конфликты, когда, может быть, нет единства, благодарите Бога за то, что Он дает вам действительно прожить в этой жизни вместе с Ним, смиряться где-то, каяться в том, что, может быть, были неправы, и опять возвращать утерянные отношения с Ним. И мы это можем делать и должны, потому что мы дети Божии. Вы знаете, сейчас, к сожалению, вот очень часто люди неблагодарны. Многие говорят, то не так, это не так, дома, в семье, в церкви. Очень стало таким трендом, такое современное слово, критиковать все вокруг себя. И создается впечатление, что только я хороший, а все остальные плохие. Что вокруг жизнь как бы, ну, вообще идет наперекосяк. И человек постоянно находит какие-то изъяны. Постоянно. И вот это свойство такое критичного отношения, когда оно направлено на себя, оно позитивно. Когда мы видим в себе недостатки, это хорошо. Но когда мы ищем эти недостатки в других людях, когда мы ищем и неблагодарны Богу за этих людей, которые есть рядом с нами, о которых мы можем тереться, притираться, с которыми можем идти по этому пути в странствование в небесный Иерусалим. Мы не одиноки на этом пути, но мы должны быть благодарны Богу за все испытания, за все проблемы, которые происходят в нашей жизни, потому что они приближают нас к Богу, по крайней мере, должны приближать. Потому что, когда нам плохо, мы всегда идем к Богу. Чем больше скорбь, тем ближе Бог. Будем благодарны Ему. И не просто на словах, а сердцем благодарны. Будем каждый день искать в этой жизни, в своей жизни, что-то доброе, видеть руку Божию, то, что Он дает. Мы проснулись. Я благодарю Бога за этот май. Вот этот май. Он удивительный. Бог дал лето в Беларуси. Бог дает нам возможность почаще смотреть на это творение Божие, поднимать глаза к небу, благодарить Его. Будем благодарны Ему за все и всегда, повинуясь друг другу в страхе Божьем. На этом как бы я сегодня закончу этот отрывок. И о послушании – это целая тема, отдельная тема. Но очень важно. Это составная часть того, как мы можем исполняться Духом Святым. И апостол говорит о том, что мы, повинуясь это делаем, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И дальше он объясняет там, кому кто должен повиноваться, как. Я не буду сейчас заострять это внимание. Хочу просто напомнить нам, что повиновение – это та черта или то состояние сердца верующего человека, повиновение Богу, повиновение Слову. С этого все начинается. И я говорил уже в самом начале, что самый важный урок из этого отрывка, из этого текста Писания – это не то, что мы обладаем некой такой силой, способной горы переставлять, когда мы исполняемся Духом Святым. Это наша способность подчиняться Его воле. Это, если грубо так сказать, не только сколько мы имеем Духа Святого, а сколько Дух Святой имеет нас или владеет нами. Насколько Дух Святой распоряжается моей и твоей жизнью, дорогой брат и дорогая сестра. Это важный урок. И я считаю, что очень часто, практически всегда, основная масса проблем в церкви, в жизни верующих происходит от того, что мы забываем исполняться Духом Святым. Мы считаем, что это все должно быть автоматически. Это Божья работа. Это Божий труд в нас. На самом деле мы должны подчинять свою волю и Его воле. Мы должны подчиняться Его Слову и жить по Его Слову. И пусть Бог благословит сегодня нас, верующих, и тех, кто, может быть, впервые пришел в наш дом, понять эту важную истину. Господь хочет, чтобы мы достигли этого Нового Иерусалима, чтобы мы дошли до Него, чтобы мы попали, чтобы это наше странствование закончилось хорошим и ярким финалом, мы пришли туда, куда идем. И чтобы Господь благословил этот путь, необходимо нам смирить свою гордыню, смирить свое «я», которое постоянно выпирает в нашей жизни, и подчиниться Его святой воле. Исполнится Его Духом. И тогда наши уста произнесут благодарность Ему, славу Ему. Тогда наши уста будут возвещать Евангелие, как это делали апостолы, исполнившись Духом Святым. Тогда мы станем действительно подконтрольными, но подконтрольными святому, живому, вечно сущему Богу. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся.